Студия «Медиакнига» представляет. «Конфуций. Суждения и беседы». Читает артист Владимир Шевяков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Сайт компании «Медиакнига.ру».
«Конфуций. Суждения и беседы». Глава первая. Неприятно ли учиться? Первый. Философ сказал: неприятно ли учиться и постоянно упражняться? Неприятно ли встретиться с другом, возвратившимся из далеких стран? Не тот ли благородный муж, кто не гневается, что он неизвестен другим? Все люди по природе добры, но одни из них прозрели раньше, а другие позже, поэтому позже прозревшие только при непременном условии подражания знаниям и поступкам прежде прозревших могут очистить свою природу и возвратить ей ее первобытные совершенства. Второй. Юдзи сказал: «Редко бывает, чтобы человек, отличающийся сыновнею почтительностью и братской любовью, любил бы восставать против старших. И никогда не бывает, чтобы тот, кто не любит восставать против высших, захотел произвести возмущение. Совершенный муж сосредотачивает свои силы на основах. Коль скоро положены основы, то являются и законы для деятельности. Сыновняя почтительность и братская любовь — это корень гуманности». Юдзи — ученик Конфуция по имени Жо, отличавшийся сыновней почтительностью и братской любовью. Гуманность — это закон любви и свойство человеческого сердца, а послушание и братская любовь — это ее проявление. Третий. Философ сказал: «В хитрых речах и во вкрадчивом выражении лица редко встречается гуманность». Четвертый. Цзэн-цзы сказал: «Я ежедневно исследую себя в трех отношениях. Обдумывая что-либо для других, был ли я преданным, был ли искренен в отношениях с друзьями и усвоил ли я то, что было преподано мне учителем». Цзэн-цзы, ученик Конфуция по имени Шэнь по прозванию Цзи-юй. Между другими учениками Конфуция Цзэн-цзы отличался сосредоточенностью и потому верно передавал то, что им было усвоено от Конфуция. Жаль, что его прекрасные изречения и хорошие поступки не все сделались достоянием потомства. Этот параграф может быть переведен еще и так: «Обдумывая что-либо для других, быть может, я не был предан их интересам», и так далее. Пятый. Философ сказал: «При управлении княжеством, имеющим 1000 колесниц, необходимо постоянное внимание к делам и искренность в отношении к народу, умеренность в расходах и любовь к народу с своевременным употреблением его на работы». По мнению Чэн-цзы, блестящее правление Яо и Шуня заключалось только в осуществлении в полной мере этих 5 принципов. Шестой. Философ сказал: «Молодежь дома должна быть почтительна к родителям, вне дома уважительна к старшим, отличаться осторожностью и искренностью, правдивостью, обильной любовью ко всем и сближаться с людьми гуманными. Если по исполнении сего останется свободное время, то посвящать его учению. 7. Цзыся сказал: «Если кто из уважения к людям достойным отказывается от похоти, служит родителям до истощения сил, государю до самопожертвования и в сношениях с друзьями честен в своих словах, то я, конечно, назову такого ученым, хотя бы другие признали его невежей». Цзыся, ученик Конфуция по фамилии Бу, по имени Шан. 8. Учитель сказал: «Если совершенный муж Цзюньцзы не солиден, то он не будет вызывать уважение к себе в других, и знание его не будет прочно. Поэтому поставь себе за главное преданность и искренность. Не дружись с людьми, которые хуже тебя. Если ошибся, не бойся исправиться». 9. Цзэн-цзы сказал: «Если мы будем рачительны в отдании последнего долга родителям и будем вспоминать, то есть приносить жертвы и прочее, об отшедших, то народная нравственность улучшится». 10. Цзы-цинь спросил у Цзы-гуна: «Философ, прибыв в известное государство, непременно собирал сведения об его управлении. Домогался ли он этого, или же ему сообщали их?» Цзыгун отвечал: «Философ приобретал их благодаря своей любезности, прямоте, почтительности, скромности и уступчивости. Не отличался ли его способ собирания их от способа других людей?» Цзы-цинь по фамилии Чен по имени Кан, а Цзы-гун по фамилии Дуан-му по имени Ци — вэйский уроженец, оба ученики Конфуция. Другие полагают, что Цзы-цинь был учеником Цзы-гуна. 11. Философ сказал: «Кто при жизни отца всматривался в его намерения, а по смерти смотрит на его деяния и в течение 3 лет не изменяет порядков, заведенных отцом, того можно назвать почтительным». Несмотря на прямой и вполне согласный с китайской моралью смысл этого параграфа, переданный и нами, некоторые толкователи с Чжу-си во главе придают ему совершенно другой смысл, а именно: при жизни отца смотри на направление воли сына, а по смерти его — на его поступки. Такое толкование не согласуется и с последующей фразой о неизменении в течение 3 лет порядка, то есть образа деятельности отца, если слово «деяние» мы будем относить к сыну, а не к отцу. 12. Ю Цзы сказал: «В приложении церемонии житейских правил дорога естественная непринужденность, которая в правилах древних царей признавалась превосходной вещью и которой следовали и в малых, и в больших делах. Но бывают случаи, что и она не действует, ибо знать только, что она дорога, и ограничиваться ею одною, не регулируя ее церемониями, также невозможно». Смысл этой довольно-таки темной тирады заключается в том, что церемонии или правила, определяющие всю деятельность человека, не должны нарушать естественной непринужденности. Но, с другой стороны, и это последнее, чтобы не сделаться разнузданностью, должна регулироваться первыми. По толкованию Чэн Цзы, между церемониями или житейскими правилами и гармонией или естественной непринужденностью должно существовать полное равновесие, без малейшего преобладания, и тогда только деятельность человека будет следовать правильным путем. 13. Ю Цзы сказал: «Если условие согласно справедливостью, то сказанное можно исполнить. Почтение, если оно согласуется с нормою, избавляет нас от срама. Если тот, на кого опираются, заслуживает сближения с ним, то его можно взять в руководители. Чем раскаиваться впоследствии, не лучше ли быть осторожным в начале? Это общий смысл настоящего параграфа. 14. Философ сказал: «О том благородном муже, который в еде не заботится о насыщении, а в жилище не ищет комфорта, быстр в деятельности, осторожен в речах и обращается для исправления себя к людям нравственным, можно сказать, что любит учиться». Стремление к учению, поглощающее все внимание благородного мужа, не оставляет ему досуга думать о таких мелочах, как пища и комфорт. 15. Цзыгун спросил: «Что вы скажете о человеке, который в бедности не присмыкается, а в богатстве не заносится?» Философ ответил: «Годится, но он ниже того, который в бедности весел, а в богатстве благопристоен». Цзыгун сказал: «В Ши Цзыне сказано: как будто обтесана и обточена слоновая кость, как будто огранена и отшлифована яшма». «Так вот, что это значит», — философ сказал. «Цы, теперь с тобой можно толковать о Ши Цзыне, потому что скажешь тебе о прошедшем, а ты знаешь и будущее». Изречение Ши Цзына приведено Цзыгуном в объяснении того, что он понял мысль своего учителя, что путь совершенствования бесконечен. 16. Философ сказал: «Не беспокойся о том, что тебя люди не знают, а беспокойся о том, что ты не знаешь людей». И... Глава вторая. Кто управляет? Первый. Философ сказал: «Кто управляет при помощи добродетели, того можно уподобить северной полярной звезде, которая пребывает на своем месте, а остальные звезды с почтением окружают ее». Это символ правителя, украшенного всеми добродетелями, влияние которого настолько преобразило народ в смысле нравственного совершенства, что он сам без всяких понуждений охотно исполняет свои обязанности, так что правителю не остается ничего делать. Второй. Философ сказал: «Ши Цзин, хотя и состоит из 300 песен, но они могут быть объяты одним выражением: не имей превратных мыслей». По мнению Чэн Цзы, это может быть выражено одним словом — искренность. Третий. Философ сказал: «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок посредством наказаний, то хотя он и будет стараться избегать их, но у него не будет чувства стыда. Если же руководить им посредством добродетели и поддерживать в нем порядок при помощи церемоний, то у него будет чувство стыда, и он будет исправляться». В первом случае народ будет исполнять предписания закона из страха наказания, а не по сознанию нравственного безобразия преследуемых им явлений, которое вызывало бы в нем чувство стыда и отвращения и искоренило злую волю. Во втором же случае у него является отвращение к пороку как явлению, противному его природе, врожденной ему идеей добра и чувство стыда перед совершением его. По мнению китайцев, законы — — это орудие установления порядка, а наказание — вспомогательное для этого средство. Четвертый. Философ сказал: «В 15 лет у меня явилась охота к учению. В 30 лет я уже установился. В 40 лет у меня не было сомнений. В 50 лет я знал волю неба. В 60 лет мой слух был открыт для немедленного восприятия истины. А в 70 лет я следовал влечениям своего сердца, не переходя должной меры». Под именем воли неба разумеются небесные законы, разлитые во вселенной, присущие каждой вещи, каждому явлению и определяющие его деятельность. С полным познанием и совершенным усвоением этих законов, или, выражаясь другими словами, мировой истины, слух человека делается немедленным, непосредственным и покорным проводником ее. Это есть высшая степень знаний. В 70 лет человек достигает полного равновесия, той желанной для конфуцианца средины, которая исключает возможность уклонений, и поэтому ему нет необходимости напрягать усилия для того, чтобы действия его были правильны. Они сами по себе свободно правильны. При таком состоянии он, конечно, может следовать влечениям своего сердца без опасения, что оно увлечет его на недолжный путь. В древности в 15 лет начинали великое учение, то есть приступали к изучению этико-философских принципов, необходимых для взрослых. Пятый. На вопрос Мэн и Цзи, в чем состоит сыновья почтительность, философ ответил: «В непротивлении, послушании». Когда Фэн Чи вез философа, тот сказал ему: «Мэнь-сунь спросил меня, в чем состоит почтительность. Я отвечал ему: в непротивлении». Фан-чи сказал: «Что это значит?» Философ сказал: «Когда родители живы, служить им по правилам. Когда они умрут, похоронить их по правилам и по правилам приносить им жертвы». Мэн Идзи, луцкий вельможа Джун Суньши по имени Хэ Цзи, Фан Чи, ученик Конфуция по имени Сюй, луцкий уроженец, бывший у него кучером. Шестой. Мэн Убо спросил Конфуция о сыновней почтительности. Философ сказал: «Отец и мать беспокоятся только о том, не болен ли их сын. Если сын проникнется этим и будет платить им взаимностью, то он без сомнения будет осторожен во всем том, что касается соблюдения себя. Мэн Убо — сын Мэн Идзи по имени Чжи». Седьмой. На вопрос Цзию о почтительности философ сказал: «Современная почтительность к родителям означает быть в состоянии кормить их. Но ведь собаки и лошади также получают пропитание. При отсутствии почтительности чем же будет различаться кормление родителей от кормления собак и лошадей?» Цзию, ученик Конфуция по фамилии Янь, по имени Янь. Восьмой. На вопрос Цзися о почтительности философ сказал: «В этом случае трудность заключается в выражении лица, то есть в том, чтобы постоянно иметь веселый довольный вид. А что младшие братья и дети будут брать на себя заботы о делах, будут угощать родителей и старших братьев вином и кушаньем, то разве это можно считать сыновней почтительностью?» Девятый. Философ сказал: «Я разговариваю с Хуэем целый день, и он не возражает, как будто совершенно глуп. Но когда после его ухода я вникаю в его частную жизнь, то нахожу, что он в состоянии уяснить мое учение. Хуэй не глуп.
Хуэй — ученик Конфуция по фамилии Янь, по прозванию Цзи Юань, лузский уроженец.
Хуэй, Янь Хуэй Цзи Юань, один из наиболее замечательных учеников Конфуция, был моложе учителя на 30 лет.
10.
Философ сказал: «Где может укрыться человек? Где он сможет укрыться, если мы будем обращать внимание на его деятельность, всматриваться в его побуждение и вникать в то, что ему доставляет удовольствие?»
11. Философ сказал:
«Кто повторит старое и узнает новое, тот может быть руководителем для других».
Постоянное упражнение в старом не заключается только в простом повторении старого, потому что это было бы мертвое знание, а в развитии начал, заключающихся в нем, и в расширении прежде приобретенного, то есть старого, путем аналогии. Такое знание будет постоянно живым и деятельным знанием, а не мертвым капиталом. Другими словами, старые знания служат конвою, основанием для новых, дальнейших. Видно ли здесь начало застоя? Без постоянного повторения можно опасаться, что старое знание забудется и таким образом не будет почвы, опоры для приобретения новых знаний. Тени новых знаний.
12. Философ сказал: «Благородный муж не есть оружие, годное только для одного какого-либо употребления».
Каждое орудие имеет свое специальное назначение, но человек, достигший нравственного совершенства, обладая всеми совершенствами, пригоден на все.
13.
Цзигун спросил: «Кто есть благородный муж?»
Философ сказал: «Тот, который сначала действует, а потом говорит».
Другой перевод: «Тот, у которого дело предшествует слову».
14. Философ сказал: «Благородный муж заботится об общих, а не о партийных интересах, а низкий человек, наоборот, заботится о партийных, а не об общих интересах».
Другой перевод: «Благородный муж универсален, но не партиен, а низкий человек партиен, но не универсален». По толкованию оба одинаково проникнуты чувствами любви и расположения к людям, и вся разница заключается в том, что первый распространяет эти чувства на всех, а второй только на своих присных, на свой кружок.
15. Философ сказал: «Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно».
По мнению Чэн Цзы, для учения необходимо много учиться, вникать и расспрашивать, тщательно размышлять, ясно различать и с твердостью осуществлять приобретенные путем учения на практике.
16. Философ сказал: «Исключительное занятие чуждыми учениями может только приносить вред».
17. Философ сказал:
«Ю, научить ли тебя знанию? Что знаешь, то и считай, что знаешь. Чего не знаешь, то и считай, что не знаешь. Вот это и будет знание».
Ю — ученик Конфуция по фамилии Джун, по имени Цзи Лу, отличавшийся храбростью. 18. Цзиджан учился с целью добиться жалования. По этому поводу философ сказал: «Много слушать и оставлять в стороне сомнительное, а о прочем говорить осторожно, тогда будет мало обвинений. Много наблюдать и оставлять в стороне опасное, а в остальном действовать осторожно, тогда будет мало поводов к раскаянию. А если из-за речей будет мало обвинений, а в действиях мало поводов к раскаянию, то здесь будет и жалование».
Цзиджан, ученик Конфуция по фамилии Джуань Сунь по имени Ши. Общий смысл параграфа тот, что осторожность в словах и поступках служит верным средством к получению жалования. Это аксиома, не потерявшая значение и в настоящее время.
19.
Айгун спросил, что нужно делать, чтобы народ был покорен?
Философ отвечал: «Если возвышать прямых людей и устранять бесчестных, то народ будет покорен. Если же возвышать бесчестных и устранять прямых людей, то он не будет покорен».
Айгун, лузский князь по имени Дзян. 20. На вопрос Цзи Канзы, как заставить народ быть почтительным и преданным, чтобы побудить его к добру, философ отвечал:
«Управляй им с достоинством, и он будет почтителен. Почитай своих родителей и будь милостив, и он будет предан. Возвышай добрых и наставляй неспособных, и он устремится к добру».
Цзи Канзы, лузский вельможа по фамилии Цзи Сунь по имени Фэй.
21.
Некто, обратясь к Конфуцию, спросил: «Почему вы не служите?»
Философ сказал: «Что сказано в Шу Цзине о сыновней почтительности,
государя Ченя?
Он был всегда почтителен к родителям, дружен с братьями и распространял это на управляемых,
то есть домашних.
Это и будет служба. Почему же только занятие известного поста следует считать службой?»
22.
Философ сказал: «Я не думаю, чтобы неискренний человек был годен к чему-либо. Каким образом может двигаться большая телега без перекладины для постромок или малая телега без ерма?»
23. Цзи Чан спросил: «Можно ли наперед знать, что будет в последующие 10 поколений?»
Философ сказал: «Династия Инь руководствовалась сяскими правилами, и что было в них убавлено или прибавлено, можно знать. Династия Джоу пользовалась иньскими правилами, прибавление и убавление в которых также можно знать. Если бы случилось так, что Джоускую династию сменила бы другая, то даже и на 100 поколений вперед можно было бы узнать, что будет».
Конфуций проповедовал неизменность основных нравственных принципов, а не институтов и узаконений, на них основанных.
24. Философ сказал: «Приносить жертвы чужим пенатам — это значит выслуживаться. Сознавать долг и не исполнять его — это трусость».
Глава 3. 8 рядов.
1. Конфуций отозвался о фамилии Дзи, у которых было 8 рядов танцоров, танцевавших во дворце, что если у нее на это хватило присутствия духа, то на что у нее не хватит его?
У императора было 8 рядов танцоров, по 8 человек в каждом. У удельных князей 6, по 6 человек в каждом. У вельможи 4, по 4 человека в ряде. А у простого чиновника 2 ряда, по 2 человека в каждом. Таким образом, вельможи этой фамилии предвосхитили привилегии императоров. Второй. Три фамилии убирали жертвенные сосуды при звуках песни «Юн» — привилегии императора. Философ сказал,
«При царских жертвах соприсутствуют князья, сам император дышит величием. Какой же смысл употреблять эту песню в храме трех фамилий?»
Под именем трех знаменитых фамилий, разумеется, три лузских вельможи — Мэн Цунь, Джун Сунь и Цзи Сунь.
Третий. Философ сказал, «Если человек не гуманин, то что толку в церемониях? Если человек не гуманин, то что толку в музыке?»
Чэн Цзи говорит, «Гуманность — это истинный небесный закон, и когда он утрачен, тогда нет ни порядка, ни гармонии, а когда их нет, то для чего же нужны правила и музыка?»
Четвертый.
Линь Фан спросил о сущности, основе церемонии. Философ сказал.
«Как велик этот вопрос! В соблюдении церемонии лучше быть скромным, а в исполнении траурных церемоний лучше проявлять скорбь, чем благолепие».
Пятый. Философ сказал,
«У восточных и северных варваров есть правители, не то что в Китае, где их нет».
Шестой. Перед отправлением вельможи Цзи на гору Тайшань для принесения жертвы, философ, обратившись к Жань Ю, сказал,
«Не можешь ли ты переубедить его?»
Тот ответил, «Не могу».
Тогда философ сказал, «Увы, уже ли дух горы Тайшань хуже Линь Фана?»
Принесение жертв знаменитым горам и рекам составляло привилегию императоров. Впрочем, и удельные князья пользовались правом принесения жертв духом известных гор и рек, но только лежащих на территории их владений. Таким образом, принесение жертвы духу горы Тайшань, лежавшей в пределах княжества Лу, вельможу Ци, было предвосхищением прав лузского князя.
Седьмой. Философ сказал, «Благородный муж ни в чем не состязается, а если уж необходимо, то разве в стрельбе? Но и в этом случае он поднимается в зал, приветствуя своих соперников и уступая им, а спустившись, пьет чару вина. И в этом состязании он остается благородным мужем».
Состязающиеся в стрельбе в составе трех пар вступают на арену, которую служит галерея, попарно, делая друг другу три приветствия и стараясь выразить знаки взаимной уступчивости. По окончании состязания они спускаются все вместе. Победитель делает приветствие побежденным и пьет чару вина.
Восьмой.
Цзыся спросил, что значит стих Шидзина?
«Прелестно! Ее лукавая улыбка, выразительные ее прекрасные очи, словно разрисованные по грунту».
Философ сказал,
«Разрисовка производится после грунтовки».
«В таком случае и церемония отходит на задний план», — сказал Цзыся.
Философ сказал, «Понимающий меня, это Шан, Цзыся, с которым только и можно говорить о Шидзине». Смысл этого разговора заключается в том, что как в живописи грунт является основой для рисования, так и преданность и искренность являются основами, сущностью церемонии или правил, определяющих жизнь человека, которые поэтому, как наружные проявления этих принципов, занимают второстепенное место. 9. Философ сказал: «О сяских церемониях, правилах жизни, я мог бы говорить, но дело в том, что удел ци не дает для этого достаточных данных. Мог бы я говорить и об иньских церемониях, но сунский удел не дает для этого достаточных данных по недостатку записей и творений мудрых людей. Если бы их было достаточно, то я мог бы ссылаться на них».
Цыские князья происходили от Юя, а сунские — от династии Инь, и таким образом они являлись хранителями старых уставов и правил, но у них Конфуций не находил достаточных данных.
10. Философ сказал: «При великих жертвоприношениях царственному предку и праотцам его после того, как совершено возлияние ароматного вина, у меня уже нет охоты продолжать смотреть».
По совершении возлияния, которое совершалось в начале жертвоприношения для вызывания духов и с достаточным благоговением, остальная часть обряда совершалась небрежно, и потому Конфуций, как строгий ритуалист, не хотел присутствовать при этом.
11. Некто спросил о значении великого жертвоприношения предку и праотцам его.
Философ ответил:
«Я не знаю, но кто знал бы его значение, для того управление вселенной было бы так же легко, как показать это».
И при этом он указал на ладонь.
Так как в этом обряде выражается память об отдаленных усопших, которые, говорят толкователи, возможно только для людей, достигших высшей степени гуманности, сыновней почтительности, искренности и уважения, то естественно, что для лица, обладающего такими нравственными совершенствами, и притом в такой высокой степени, управление патриархальным Китаем было бы делом весьма легким.
12. Приноси жертву предкам с таким благоговением, как будто бы они сами присутствуют здесь. Приноси жертву духам, как будто бы духи присутствуют при этом.
Философ сказал: «Если я не участвую лично в жертвоприношениях, то это как будто я не приносил их вовсе».
Чен Цзы говорит: «Я полагаю, что эти слова записаны были учениками Конфуция как выражение того, с каким почтением и искренностью он относился к жертвам. А между прочим, мы прибавим, что когда у него спрашивали о духах или загробном мире, то он отзывался неведением».
13. Ван Сун Дзя спросил: «Правда ли то, что говорят? Лучше угождать духу домашнего очага, чем духу юго-западного угла комнаты».
Философ сказал:
«Неправда. Если оскорбишь небо, то некому будет молиться».
В числе жертвоприношений пяти духам — духу дверей в начале весны, духу центра комнаты в середине лета, духу ворот осенью, духу дороги зимою — мы находим жертву духу домашнего очага, которому она приносилась в начале лета. Для этого табличка с именем духа очага ставилась на загнете. По окончании жертвоприношения предложения приносились в юго-западный почетный угол навстречу лицу, изображавшему духа очага. Таким образом, главенство в жертвоприношении, несмотря на почетное положение юго-западного угла, принадлежит такому низкому месту, как очаг, так как в это время он является заправителем дела. Ван Сунцзя
Хотел этим примером сказать, что Конфуцию было бы выгоднее угождать ему, всесильному вельможе-временщику, чем бессильному князю. Ван Сунцзя был вэйским вельможей. Вэйским 14. Философ сказал: «Династия Джоу почерпнула для себя образцы из двух династий, и поэтому так прекрасны ее правила. Я намерен следовать им». 15. Философ, войдя в храм предков, спрашивал о каждой вещи. Тогда некто сказал: «Кто говорит, что сын дзоуского уроженца знает церемонии? Вступил в великий храм и расспрашивает о каждой вещи». Услышав это, Конфуций сказал: «Это-то и есть правило вежливости». Цзоу — название города в Лузском княжестве, правителем которого был отец Конфуция Шу Лянхэ. 16. Философ сказал: «При стрельбе из лука суть дела не в том, чтобы попасть в центр мишени, а чтобы вообще попасть в мишень. Потому что силы не у всех одинаковы. Это древнее правило состязания». В древности стрельба из лука служила для воспитания духа и для проявления искусства, а не силы. А потому в состязательной стрельбе вся суть заключалась не в том, чтобы пронизать центр мишени, что составляет дело силы, а только попасть в цель, что есть дело искусства. В смутный период уделов, эпоху всеобщей борьбы, от стрельбы уже требовалось не только искусство, но и сила. 17. Цзыгун хотел отменить принесение в жертву живого барана при объявлении в храме предков о наступлении первых чисел каждого месяца. На это философ заметил: «Ци, жаль барана, а мне жаль церемоний». В древности император при наступлении зимнего поворота рассылал вассальным князьям календарь с обозначением первых чисел каждого месяца наступающего года. Князья хранили его в храме предков и первого числа каждого месяца, принося в жертву предкам живого барана, и спрашивали у них разрешение на обнародование календаря. 18. Философ сказал: «Служение государю с соблюдением всех правил люди признают за лесть». 19. Князь Дингун спросил, как государь должен обходиться с чиновниками и как последние должны служить государю. Философ ответил: «Государь должен обходиться с чиновниками вежливо, а чиновники должны служить ему с преданностью». Дингун — лузский князь по имени Сун. 20. Философ сказал: «Песнь Гуань-Дзюй выражает веселье без излишества и печаль, не переходящую в сокрушение». Гуаньцзюй — так называется первая песня Шидзина из главы «Нравы царств». Песня эта, говорят, относится к жене Вэнь Вана, обладавшей всеми совершенствами прекрасного пола. 21. Айгун спросил Цзайво относительно жертвенника, духу-покровителю земли. Цзайво отвечал: «Сяские государи обсаживали жертвенники соснами, иньские — кипарисами, а джоуские — каштанами, чтобы заставить народ трепетать». Услышав об этом, философ сказал: «Когда дело сделано, нечего говорить о нем. Делу дан ход. Нечего соваться с увещеваниями, и за прошлое нечего винить». Эти самые деревья служили олицетворением духа земли, который будто бы вселялся в них, как нынче, например, люди называют какое-нибудь дерево святым. Фраза, чтобы заставить народ трепетать, сама по себе непонятная, объясняется тем, что знак «ли» — каштан, в то же время имеет значение «трепетать». И потому джоусцы, сажая в ограде жертвенника земли каштаны, как бы имели целью внушить трепет народу. И действительно, это было страшное место, потому что в древности здесь казнили за ослушание царских приказаний. Во время походов возили с собою дщицу, представлявшую духа земли, и перед нею казнили ослушников. Цзайво — ученик Конфуция по имени Юй, лузский уроженец. 22. Конфуций сказал: «Гуаньчжун — малоспособный человек». Некто сказал: «Правда ли, что Гуаньчжун экономен?» На это последовал ответ: «У него был бельведер с тремя входами, и разные должности не соединялись в одном лице. Как же его можно назвать экономным?» Некто вновь спросил: «В таком случае он, может быть, знает церемонии?» На это Конфуций ответил: «У владетельного князя поставлен перед воротами щит, и Гуаньчжун также поставил у себя перед воротами щит. У владетельного князя есть подставка, буфет, для опрокидывания чарок при дружеском свидании двух государей. Гуаньчжун также устроил такую же подставку. Если он знает церемонии, то кто же тогда их не знает?»
Гуаньчжун во второй половине VII столетия до Рождества Христова — цистский вельможа по имени Иу, который содействовал цистскому князю Хуаню в приобретении первенствующего положения между всеми удельными князьями. Все эти насмешки Конфуция над Гуаньчжуном объясняются тем, что он не был поклонником его доктринерства, и, конечно, Гуаньчжун был в его глазах человеком узких взглядов.
23. Философ, объясняя музыку главному лузскому капельмейстеру, сказал: «Музыку, ее можно знать. Сначала настраивают инструменты, затем звуки должны быть гармоничны, отчетливы и литься непрерывно до окончания пьесы».
24. Пограничный чиновник города И просил дозволения представиться Конфуцию, говоря: «Всякий раз, как благородный муж жаловал сюда, я никогда не лишался возможности видеть его». Ученики Конфуция ввели чиновника. По удалении его Конфуций сказал:
«Дети мои, чего вы беспокоитесь, что я потерял место? Империя давно уже находится в беспорядке, и небо хочет, чтобы ваш учитель был колоколом с деревянным языком, провозвестником истины».
Факт этот, говорят, относится к тому времени, когда Конфуций, потеряв место президента уголовной палаты в уделе Лу, удалился оттуда.
25. Философ отозвался о музыке Шао, Шуня, что она вполне прекрасна и вполне нравственна, а о музыке Увана, что она вполне прекрасна, но не вполне нравственна. Такая разница в характеристике музыки Шуня и Увана обусловливается тем, что первый получил престол мирным путем посредством уступки его Яо, и является идеалом мирного государя, тогда как Уван достиг его силою оружия и является идеалом воинственного государя. 26. Философ сказал: «Когда правитель невеликодушен, в исполнении церемонии невнимателен и во время траура не выражает скорби, то где же у меня критерий для суждения о его деятельности?»